Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 325, статья «Нет общины меньше десяти». Приглашаем вас смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Там можно найти статью и задавать вопросы. Избранные вопросы, связанные с темой урока, будут заданы в эфире. «Труды Рабаша», первый том, 325 страница. «Нет общины меньше десяти». Сказано в Зоар, глава Насо. Сказал Раби Элазар, «Почему я пришел, но нет ни одного человека? Насколько любим Израиль Творцом? Так что в любом месте, где они пребывают, Творец находится среди них. Пусть сделают мне храм и поселюсь внутри них». Или любой дом собрания, Бет-Кнесет, называется храм, и поселюсь в них, так как Шхина предваряет дом собрания. Счастлив человек, находящийся среди этих десяти первых в доме собрания, потому что они совершенны, то есть община не меньше десяти. И необходимо, чтобы в Бет-Кнесет находилось десятеро, приходили в одно время. И пусть не приходят помалу, потому что все десять, как органы одного тела, среди которых присутствует Шхина. Ибо человека за один раз создал Творец и установил ему все органы вместе. Как сказано, «Он сделал тебя». И устроил. И необходимо понять приведенный отрывок. Первое. Что означают слова? В любом месте, где пребывают сыны Израиля, Творец находится среди них. Утверждается, что не нужно особого места. Но после этого он говорит, «Пусть сделают мне храм и поселюсь внутри них». То есть, именно в Бет-Кнесет, в Доме Собрания. Второе. «Пусть сделают мне храм и поселюсь внутри них». Утверждается, что сначала должна быть какая-то подготовка, то есть создание храма. А лишь затем и поселюсь. И не просто так. Третье. Что означает вопрос, почему я пришел, и нет ни одного человека? Если говорится, что присутствие Творца опережает приход в Бет-Кнесет, то, разумеется, пока никого нет. Четвертое. Трудно понять слова, и необходимо, чтобы находились в доме собрания десять в одно время, и пусть не приходят понемногу. Разве можно сказать, чтобы каждый, приходящий в дом собрания, стоял снаружи и не входил, пока не соберутся десять человек, и лишь после этого войдут все вместе? Можно ли такое сказать? Никогда мы такого не видели. А если так, то как же трактовать слова «и пусть не приходят» помалу? Пропускаем немножко вперед. 327 страница, первая колонка. Со слов «Улам Ешлискор». 327 страница со слов «Улам Ешлискор». Но нужно помнить, что после грехопадения древа познания, когда согрешил Адам Ришон, стал Адам, человек, в виде праха, то есть получения ради получающего. Получение. И это исходит из миров Абия де Тума, как сказано в предисловии книги Зоар. Возложено на человека, как награда за исполнение Торы и заповедей, получение сил свыше, чтобы он приобрел желание отдавать, называемое свойством Исраэля, то есть Яшар Кель. Это значит, что все его мысли и все его желания направлены лишь на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. Если же пока нет у него такого желания, Считается, что человек находится в изгнании среди народов мира, которые порабощают его, заставляя работать только ради себя. И это называется получением ради получения. Это относится к клипот, а не к святости. Об этом сказано «святыми будьте» или «свят я». Смысл сказанного в том, что так же, как и Творец есть желание отдавать, так и вы должны быть всем вашим намерением лишь ради отдачи. В то же время и противоположное этому. Свойство противоположной отдачи, свойство Исраэль, называется прямо к народам мира, поскольку их свойство противоположно Творцу, который желает лишь отдавать. В то же время, если в каком-то месте находится свойство Яшаркель, которое находится в подоблении свойств с Творцом, и нет там другой власти, то в этом месте появляется присутствие Творца. Как сказано, в каждом месте, где вспомню я имя свое, приду к тебе и благословлю тебя. Смысл этих слов в том, что Творец говорит, если я смогу сказать, что на этом месте пребывает только мое имя, и нет там власти творения, так как населяющие его низшие хотят лишь одного — отдавать Творцу, то приду к тебе и благословлю, то есть поселюсь я на этом месте. Теперь мы можем понять смысл сказанного в Зоар, что в каждом месте, где они пребывают, Творец находится среди них. Утверждается, что не требуется специального места. А после этого говорится, «Пусть сделают мне храм, и поселюсь среди них». Этим утверждается, что именно в храме, а не в любом месте. И можно понять сказанное, что в каждом месте, где они пребывают, имеется в виду там, где находятся они, то есть Исраэль, Яшаркель, находится там. Ведь Яшаркель означает «прямо к Творцу», то есть находится в подобии со свойствами, по свойствам с Творцом. Так же, как и Творец отдает, так и они хотят лишь отдавать Творцу. И поскольку есть совпадение свойств, то в той же мере исчезает сокращение. А потому в этом месте поселяется Шхина. И это называется «и сделают мне храм». Или, как сказано, «святыми будьте» или «святой я» — Творец. Получается, что свойство Исраэль и свойство «сделают мне храм» — это одно и то же. Таким образом, в этих словах идет речь о подготовке и о большой работе по созданию места, то есть желания, как сказал мой отец и учитель Бааль ха-Сулам, что местом в духовном называется желание, то есть желание отдавать, доставить наслаждение Творцу. Это и есть свойство Исраэль, то есть прямо к Творцу. А теперь выясним второй вопрос. Спрашивалось, почему я пришел, и нет ни одного человека? Иш. Разумеется, если он говорит, что присутствие Шхины вместе всегда упряжает приходящих в Бет-Кнессет, дом собрания, то почему же там еще нет ни одного человека? Но прежде необходимо понять смысл вопроса, почему же нет ни одного человека. Прежде всего нужно понять, что означает «иш» — «человек». Сказано «счастлив человек, который не следовал советам грешников». То есть есть понятие «иш» — «человек» и понятие «животное». Ибо животным называется тот, кто погряз в эгоизме, и все действия его — животные. Получается, что слова «почему пришел» означает «успел прийти до вас». Однако и это требует объяснения. Что значит, что Творец спешил и пришел в дом собрания? Ведь сказано же, что полна вся земля слава Его. Что же означает, что Творец пришел в Бейт-Кнессет раньше остальных? Можно объяснить сказанное Бааль Сулама: «Прежде чем позовут, я отвечу». Подразумевается, что человек идет молиться, потому что Творец дал ему эту мысль и желание молиться. Подобным же образом можно истолковать слова «Творец приблизился и вошел в Бейт-Кнессет». Это означает, Творец дал возможность человеку прийти в дом собрания, чтобы стать человеком, но в конце концов находит его в Бейт-Кнессет молящимся подобно животному об удовлетворении своих эгоистических желаний. Следовательно, слова «почему пришел» нужно понимать, как почему Творец дал ему желание прийти в Бейт-Кнессет молиться о духовном, а духовное — это свойство храма, чтобы стать по свойствам Исраэль. А все кончилось тем, что нет человека, и Творец видит, что все молятся только о животных потребностях. А теперь выясним то, что спрашивали о сказанном, и необходимо, чтобы было 10 человек в Бейт-Кнессет в одно время, и не приходили понемногу. Спрашивалось, разве необходимо, чтобы ни один не вошел в дом, прежде чем не соберутся 10 человек, а затем все войдут вместе? Видели ли мы такое? И объясняет, ибо человека за один раз создал Творец. И это свидетельство само по себе требует объяснения. И чтобы истолковать его, мы должны прежде понять, почему именно 10 человек должны находиться в Бейт-Кнессет. Иначе как утверждается, что Творец не может поселиться там? И указывает, что смысл в том, что нет общины меньше 10. Это тоже нужно понять, почему именно 10, не больше и не меньше. Если есть там 9 человек, то это не называется общиной. А если есть 11, то это ничего не прибавляет. Как говорится по поводу общин, 2 как 100 и 100 как двое. Но именно 10, как говорили мудрецы, во всем, где есть 10, пребывает Шхина. Известно, что Малхут называется десятая. Также известно, что ощущение получения недостатков в получении называется именем сферы Малхут, десятой сферы, получающей высший свет. И она называется желание получать. И все творения происходят только от нее. Вот поэтому и нет общины меньше 10. Так как все материальные ветви исходят из высших корней. И поэтому есть правило: нет света, в котором не было бы 10 сферот. Поэтому и в материальном мире, подобно высшему, не считается общиной, если нет там 10 человек. А теперь мы можем понять понятие 10, когда спрашивает Творец, почему я пришел, и нет ни одного человека. В смысле «иш» — человек, а не животное, как говорилось выше. Имеется в виду свойство Малхут, которое является десятой сферой, и должны молиться о освобождении Шхины из изгнания. Взор — это называется Шхина в Апрахе. Раз так, то толкование слов «Творец не находит там десятерых» означает «Я приблизился и пробудил в вас желание прийти в дом собрания Бет-Кнессет и просить в молитве об освобождении из изгнания Шхины, которая называется «Десять». И является десятой сферой. Но я не нашел ни одного человека, молящегося о десятой, а обнаружил, что все молятся о вещах, свойственных животным, а не людям. Подобным образом можно истолковать слова, и нужно, чтобы находились все сразу, а не приходили понемногу. Смысл этого в том, чтобы принятие на себя власти Творца произошло раз и навсегда, а не так, как говорят, «Сегодня я хочу принять на себя немножко власти Творца», то есть в то время, пока я нахожусь в Бет-Кнессет, а затем, когда я вернусь домой, я хочу получить наслаждение от эгоизма. Это значит, он говорит, что согласен работать ради отдачи немного времени и не отдать все свое время только ради Творца. Но когда человек принимает на себя власть Творца, он должен просить его, чтобы это было навеки, навсегда, а не только в то время, пока он находится в доме собрания. И это можно объяснить так, что десять должны находиться в Бет-Кнессет одновременно и не приходить понемногу. Другими словами, чтобы не говорили, сейчас я принимаю на себя немножко власть Творца, а потом еще немножко. Но все принятие на себя власти Творца должно быть один раз, то есть один раз и на всю жизнь, а не сегодня немножко и завтра немножко.
אם הקבלת עול מלכות שמיים הוא על דבר שלם, לכן, הגם שיורד אחר כך...
Из этого следует понять, что если принятие на себя власти Творца — вещь совершенная, то даже после того, как падает со своей ступени, но как это принятие было во время совершенства, называемое «десять в один раз», где слово «один» означает «на всю его жизнь», то все равно, когда собирается монетка монетки в большой счет, вплоть до того, что удостоится состояние веры, которое и есть постоянное ощущение Творца. Если же принятие на себя власти Творца было только немножко, то есть оно было только на сейчас, а не навсегда, то выходит, что в таком действии нет совершенства. И тогда как же тогда соединиться одно к другому в большой счет, так чтобы удостоиться постоянной веры? Отсюда следует, что когда человек принимает на себя власть Творца, он должен видеть в этом одно совершенное действие. И вот что означают слова «пусть находятся в Бет-Кнессет одновременно». То есть Творец желает, чтобы приняли на себя его власть раз и навсегда. То есть, чтобы власть Творца была навечна.
Вопросы? Может быть, вы сначала их зададите, потом я. Да, Моти?
Итак, приходит 10 человек в Бет-Кнессет, Ешар-Каэль, прямо к Творцу, собираются. Но этого недостаточно для раскрытия, потому что есть еще условия. Сделайте мне храм. Можете объяснить это условие?
Так что же называется, что они приходят в дом собрания? Они приходят к желанию. Дом — это желание, когда они в это желание хотят войти вместе, в одно желание, чтобы была у них возможность доставить наслаждение Творцу в уподоблении форм по свойствам находиться вместе с Ним. То есть прийти в Дом Собрания, это предложение говорит о том, что я собираюсь объединиться с другими, чтобы у нас было число миньян, то есть полная мера желаний, которые благодаря тому, что отменяют себя, отменяют свой эгоизм, когда хотят включиться друг в друга, достигают состояния, когда их собрание будет ради доставления наслаждения Творцу. По крайней мере, в какой-то малой мере, но постоянной. Потому что по отношению к Творцу только постоянство помогает. Он объясняет нам в каком-то месте, что по отношению к товарищу или к раву можно... Зор или статья по окончанию книги Зор, он объясняет там, что по отношению к Творцу действие должно быть постоянным и вечным, но по отношению к учителю может быть непостоянным. И благодаря тому, что он делает постоянным по отношению к учителю, может прийти к постоянству по отношению к Творцу, потому что человек может прийти и учиться у него тому, что называется слияние. Я думаю, что это в статье к завершению книги Зор. Но что бы там ни было, дом собрания — это кли, где мы выражаем свое желание, свою готовность быть все собраны в едином желании. Когда каждый отменяет свое «я», каждый включается в других, каждый беспокоится о том, чтобы мы в этом были равны, каждый беспокоится о том, чтобы он был поручителем за других, и тогда получается, что они формируют между собой такое желание, которое называется домом собрания. Нужно выстроить его. И тогда в таком месте, где они собираются вместе, и это дом кли, такое, тогда в нем пребывает Творец, то есть они раскрывают силу отдачи, любви, объединения, ответственности, взаимного поручительства, которое раскрывается полностью находящимся во взаимных отношениях. И тогда в этих взаимных отношениях, которые они раскрывают каждый по отношению к другим, раскрывается в этих взаимных отношениях высшая сила, которая создала для них это состояние, и они приходят там к слиянию с Творцом. И форма их объединения, которая приходит как итог состояния каждого, насколько он преодолевает, насколько объединяется, форма их объединения определенная раскрывает им определенный характер раскрытия Творца. И так каждый раз в разных видах раскрытия Творца они продвигаются. Да?
Сергей из Днепропетровска спрашивает, что означает принять на себя власть Творца, бремя небес?
Проблема здесь в том, что мы должны продвигаться, опираясь на наш эгоизм, желание получать, на отторжение, желание властвовать, желание достичь, желание получать. Власть небесного правления называется, что я способен, скажем, молиться за то, чтобы выше всего, что я могу почувствовать в своем кли, и я хочу находиться в отдаче без всякого обращения к себе. Насколько я это понимаю? Конечно же, на каждой ступени это раскрывается при других условиях, все более трудных. но это называется бременем, как бык к ярму и осел под поклажу. То есть мне нечем оправдать свое действие, и я не делаю расчета, что это более целесообразно, это меньше. Я не способен сравнить это ни с чем в этой жизни. У меня нет оправдания, почему я это делаю. Потому что на самом деле действие по отдаче, если оно настоящее, не в состоянии, в котором мы находимся сейчас во время подготовки, чтобы из ло-лишма прийти к лишма. Но когда мы достигаем лишма, там мы должны не производить расчетов, как мы это делаем здесь, стоит, не стоит, что я выигрываю или проигрываю и так далее, что духовное для нас — это своего рода бегство от материального, своего рода выигрыш, более целесообразный, чем материальное еще. Но выше знания, когда нет у меня никакого оправдания этого, и я это принимаю именно потому, что это оторвано от желания получать, и не то, чтобы я хотел убежать от желания получать. Это пока что нам дают своего рода страдания, разочарования, чтобы нам было легче выбрать, выбирая наши шаги вперед. Но потом это наоборот. Могут прийти, что значит «семь голодных лет» в Египте. «Семь голодных лет», когда есть у тебя полно всего, что только ты хочешь. Почему они потом плакали? Где наш лук, чеснок, где все кастрюли с мясом, все, что было у нас в Египте? Так о чем они плакали? Это называется, что у них было семь голодных лет? Какой голод? Они мечтали затем в пустыне о тех кастрюлях, которые были у них. У них было просто изобилие, все, что только ты хочешь. Но голод был в духовном отношении, чтобы оживить душу свою. Поэтому мы должны различать, что пока что дают нам помощь тем, что мы можем сказать, что этот мир ничего не стоит, а духовный мир стоит немного более. Но на самом деле выбор не в этом. Дадут такие наслаждения в этом мире, что человек не сможет от них отказаться. И тогда ты должен в своем получающем кли, потому что ты всего лишь получающий кли. Ты должен будешь выбрать килим отдачи. Из-за чего? Что есть в этом? Почему я должен сделать это выяснение? Почему я должен предпочесть отдающий килим? Когда в получающих есть все благо, то, что представляется им. И тогда начинается уже настоящая работа. Но к этому мы еще придем с Божьей помощью. Ну, начнем семинар.
Да.
У нас сегодня в десятке сели еще два человека, два товарища, которые не с нашей десятки. Я чувствую к ним другое отношение.
Почему?
Ну вот как раз вопрос, почему? Почему я так чувствую?
Если это Цвика, то ты прав. Но я не чувствую. На самом деле, если мы говорим об объединении десятки, я не чувствую различия между вами. Совсем нет. Ну, каждый, согласно своему характеру, немного отличается от другого, может быть, в самовыражении, в привычках, в движениях тела. Но на самом деле, Не знаю, нет. В конечном счете, каждый приходит сюда, потому что Творец взял его за ухо и привел. Это первое. Второе, что он привел для того, чтобы я соединился с ним. Так чего мне отказываться? И третье, в тот момент, когда я на самом деле работаю на отдачу, я не могу чувствовать разницы между ними. На самом деле, нет. Все ощущения только в желании получать, в желании отдавать. Ты не почувствуешь никаких различий. Даже самый маленький, даже немой, даже просто человек извне, который вдруг случайно зашел и сел. Он включается в десятку, вы в вашей работе нейтрализуете все его зло, эгоизм, и можете включить его внутрь. Потому что он в своем авиите не считается чем-то значащим, ничем. Есть такое понятие, если есть 9 и ребенок, то можно присоединить к числу ребенка, да, дав ему пятикнижие, тогда он как мужчина уже входит в это число. Ты даже не почувствуешь кого-то чужого в десятке. И поэтому я не знаю. Это привычка телесная, материальная, но в духовном. Я не чувствую различий. И если вы занимаетесь отдачей, и мы включаемся в это, совсем нет никаких различий. Не в отношении никого. Это четкое ощущение относительно вопросов, ответов, играть там перед экраном, сделать из урока небольшое шоу. Это да, я выбираю, кто поет, кто спрашивает и так далее, но относительно включения в десятку, попытайтесь быть все как один, а не то, чтобы один больше, другой меньше. На это вообще не обращать внимания. Ладно, что? Ну-ну.
Моша из Лос-Анджелеса спрашивает, есть ли состояние... Простите, не расслышал.
Если я иду спать, я должен думать о десятке, что я должен включиться в нее завтра. Это то, что мы должны сделать. Когда именно с этой потребностью, с этим желанием, я должен встать с этим хисароном. И тогда будет польза от этого. Это важно. Да.
Скажем, в моей десятке 90% ребят 90% времени спят на уроке. Должен ли я с ними включиться?
Да.
Но ведь...
Да. Идти спать.
А что делать?
Не знаю. Обратись к Творцу и спроси его, почему он тебе подстраивает это. Привел тебя к таким людям, которые все время спать. Что с ними делать? Желательно, чтобы он пробудил их, но...
А если я буду их пробуждать, упрямо, не уступая?
Это не называется биться головой об стенку. Ты добиваешься их, а не стены.
Я не буду спать, я буду давать им важность, я буду как один такой на высоте, чтобы все увидели. Это на них подействует? Или они меня съедят?
Может быть, что они как раз в порядке, но ты видишь, что они спят. Ты проверь. Я говорю тебе серьезно. Проверь, может быть, что это твоя гордыня, напряжение, которое в тебе.
Но ведь я слышу, что они прямо так храпят.
Ну и что же делать? Попытайся пробудить их. Связывайся с ними вечером. Скажи: ребята, давайте подготовим себя на завтрашний день. сделай что-то. Десятка должна не видеть себя десяткой во время действия, но во всех подготовках, все 24 часа. То, что мы сейчас читали, и стоит эту статью прочитать полностью и не раз, Рамбаш дает нам здесь совет и путь. Что он говорит? Что из всего, что мы должны делать в этом мире, самое правильное — это выстроить число миньян, десятку, и включиться в нее настолько, чтобы раскрыть там цель творения — мир бесконечности. Объединиться там, прилепиться там к Творцу, чтобы он раскрылся полностью на всех 125 ступенях. Посмотри, о чем говорит Тора всего лишь. Это миры парцуф и сферот, этот мир со всеми его миллиардами лет развития. И смотрите, что мы должны взлететь над этим и сделать над, из этого действия. Это объединение в число, объединение в десятку. И ничего, кроме этого. Все остальное, это включится в это. Ты увидишь все большие системы там миров, света. И всю историю человечества, все это ничто буквально, только подготовка к тому, чтобы мы создали десятку. Именно так. Нет никакой реализации желания, которое создано, чтобы уподобиться Творцу и прийти к подобию и цели, кроме как отменить себя и объединиться с еще такими же девятью и выстроить связь между ними правильным образом. Этим мы закрываем все. Весь счет. Понимаешь? Насколько бы это ни казалось так со стороны такой внешней вещи, ну, поиграем в это, сделаем еще семинар, но все миры, все развитие, как материальное, так и духовное, все это собирается и раскрывается, реализуется в десятке. Понимаешь? Это вещь, которую ничем не заменишь, и насколько мы пренебрегаем это в нашем эгоизме, пренебрегаем этим, но мы должны все снова и снова и снова возвращаться к этому и убеждать себя в этом. Ну, заканчивай свой вопрос.
Вместо всех этих страданий и всего этого витка, может быть, я бы выбрал себе людей, как я, сильных, сделать из них десятку, и все, было бы здорово.
Таких же кавказцев, как и ты.
Кавказцев. Те, кто учатся, те, кто не спят.
Ну, сделай десятку, как ты. Давай посмотрим на них. Сделай. Я посмотрю на вас. Потом я тебе напомню. Давай посмотрим, как ты там. Ну, пожалуйста, у тебя есть еще несколько таких. Ага.
Не стоит этого делать?
Я не знаю.
Это даст важность всей группе.
Если ты уверен, что в другом месте ты можешь преуспеть, а здесь, конечно же, нет, то тебе запрещено оставаться в этой десятке. Ты должен искать, как говорит нам Рамбаш, ты должен искать другое место. Да? Может быть, и Рава другого также?
Да нет, не дело в успехе, а в том, чтобы построить такую десятку, которая даст пример всем.
Все, мы слышали. Ну, удачи. Ну.
Почему именно 10? Что такого особенного? Именно в десятке. Почему не 11? Нас здесь 14. Это же лучше.
Нет, это не лучше, потому что больше 10 мы не чувствуем. Мы устроены так, что наше чувство не может включить больше 10, и меньше 10 тоже, потому что тогда оно не наполнится достаточным образом для того, чтобы связать все впечатления в таком виде, что эти связи будут такими, что мы из отдельных деталей становимся единым организмом. Это должно быть 10. Мы изучаем из общего строения души, это приходит из 4 стадий прямого света. И здесь нет выбора, потому что 4 стадия раскрывается только в 10 точке по отношению к кетеру, и поэтому мы должны в таком виде выстроить и себя. А Творец уже устроит нам в соответствии с этим всевозможные состояния, когда мы объединяемся правильно. Мы должны прикладывать усилия, но в десятером. И на самом деле, как можно меньше спрашивать и больше действовать. Потому что потом, во время продвижения, ты начинаешь раскрывать, почему это так. Ты сейчас только слышишь, это не остается в тебе, потому что ты не пришел еще к этому. Может быть, на теперешний момент ты согласен, но потом снова в тебе возникает вопрос. Желательно поменьше спрашивать, но больше выполнять. Спрашивайте о выполнении, что я должен делать. Но не почему именно 9 или 10, не 11, и да или нет, с этим я хочу, с этим не нужно. Делай. И тогда ты увидишь, что все вопросы наполнятся ответами. Все уже, хватит. Есть граница, хотя ты уезжаешь от нас, но есть граница. Да. Раз и навсегда.
Могу ли я относиться к десятке как к своему сердцу, когда я беру, делю его на 10 частей и отношусь к этим 10 частям поровну?
Нет. Я это не представляю так, я не знаю, нет. Почему я должен разрезать свое сердце на 10 частей? Это наоборот, все наше исправление в том, что мы объединяемся, в том, что мы становимся одним целым, можно так сказать, а не то, чтобы я разрезал свои отношения и отношения к другим, эти так. Нет?
Да. Но если не будет сопротивления внутри моего желания...
Не беспокойся о сопротивлении. Это сопротивление, чтобы не было. Для чего? Я не беспокоюсь о сопротивлении. Никогда я не беспокоюсь о сопротивлении. Не знаю, о чем ты говоришь. Есть такая заповедь, чтобы было трудно.
Что должно все быть гладко?
Хорошо, если будет гладко. Для чего мне, чтобы было трудно? Я хочу прямо сейчас сделать скачок в окончательное исправление. Нет, я должен пройти путь, я должен выживать, плакать, взобраться на гору царя и там себя вести, воевать со всеми стражниками, набить им морду, страдать. Для чего это мне? Дай мне летающую тарелку, чтобы я сел в нее и поднялся туда, мне откроют врата, я так прямо на летающей тарелочке туда приземлюсь, сяду во дворце царя и буду трапезничать.
Если они чувствуют двух сил в пути,
мне не нужны две силы, мне нужно слияние, объединение, единство, связь. Для чего мне две силы? Разрезать себе сердце на 10 и почувствовать две силы.
Но я не в конечном исправлении, я в этом мире по-другому.
Я хочу представить себя в конце исправления. Я говорю серьезно.
Чувствовать себя в конечном исправлении?
Да.
Ну, значит, я в конечном исправлении.
Ну, отлично.
Большое спасибо.
Ну, вот и все. Больше мне не задавай вопросов. Ты уже там.
Рав, да.
Нет, я говорю серьезно, что я ему ответил. Человек должен видеть себя продвигающимся к слиянию, находящимся в слиянии все время. Исраэль Тора и Творец Единый, все время так, быть все время в этом виде. Почему вдруг 2 и 10 и воевать? Нет такого. Я хочу все время раскрывать единство, потому что мы на самом деле находимся в этом. И вся испорченность, которую мы раскрываем, это потому что наш эгоизм, вместо того, чтобы мир бесконечности находился здесь передо мной, вместо мира бесконечности показывал мне этот мир. Но я должен воевать, я должен отменить его и находиться в бесконечности. Да? Мы говорили о том, что, по сути дела, мы не можем почувствовать больше, чем 10. И когда я перехожу из десятки в десятку, я там чувствую 10 таких, потом таких, как это потом собирается в одно большое целое?
Взаимовключение, потому что 10 включается в одного, 10, 100 в 10, а потом вновь в одного. И так все человечество. Адам решен. Все человечество становится одним человеком, Адам решен.
Я должен знать, как я включаться в группу.
Так я повторю тебе, не важно, в какую десятку мне включаться.
Но в данный момент я чувствую 10. Как вместе с этим 10 почувствовать всех, как бы?
Что значит всех?
Всю группу. Потому что группа — это что-то абстрактное.
Оставь всю группу, у тебя есть твоя десятка. Брось. Так ты рассеешься, ты ничего не достигнешь. У тебя есть 10 человек, и вместе с ними ты должен прийти к единому, к одному. Один, получающий одно. Вот это то, что нужно.
Я понял продолжение этого. Например, я обратил внимание, когда я нахожусь с каким-то товарищем в десятке, я его почувствовал в то время, когда товарищ переходит в другую десятку, и я остаюсь здесь, он там, я чувствую другое отношение к нему.
Это тоже брось. У тебя сейчас есть десятка, все, точка. Что ты начинаешь какие-то расчеты? Передо мной есть люди, с которыми я должен прийти к единому желанию. И в этом желании должен почувствовать, что мы хотим отдавать Творцу, пока не откроется. Когда мы на самом деле соединимся в желании отдавать Ему, Он раскроется в этом нашем общем желании. Это то, что нужно. Как бы настолько просто, просто концентрация и взаимная поддержка. Нужно помочь друг другу взаимным поручительством, изо всех сил друг другу. А так, такое рассеяние просто наших усилий жалко. Так, что у нас здесь? Хотите перейти к вопросам? Что?
Вопрос до статьи.
Ты спрашиваешь? Я думал, у тебя только ответы. Ну, спроси.
Он говорит...
А, он Цвика над тобой смеется.
Он говорит, что получение бремени небесного правления должно произойти сразу, то есть сразу на всю его жизнь.
Об этом мы и говорили, извини. Мы говорили об этом. По отношению к Творцу получение должно быть вечно. Решение раз и навсегда не должно меняться. Не может измениться. То же самое по отношению к группе. Было решение в группе. Ты должен держаться за него, чтобы не было. Должен. Потому что без этого ты не направляешься к Творцу, а группа — это кли, в котором он может раскрыться. Поэтому тоже должно быть на том же уровне святости. В то время как по отношению к товарищам, к учителю могут быть падения. Я бросил курить. Почему? Потому что увидел группу, в которой якобы, мне так показалось, люди обязались к этому. Поэтому на тот момент у меня не было выбора. С этого момента и навсегда. А если бы это просто собрались бы хаверим, не 10, там, допустим, то это было бы иначе. То есть по отношению к группе, по отношению к Творцу, решение должно быть вечным. Да.
Именно в этом вопрос. Как мы приходим к такому решению, чтобы это было на всю жизнь, чтобы это было совершенным?
Народ? Поручительство? Это вообще не трудно. Ни у кого нет сил. Каждый — тряпка. Тряпка, как Рабаша себе говорил. Сейчас ты стал тряпка, как я. Представь себе, кто говорил и мне. Теперь ты стал, как я, тряпка. То есть у человека нет никогда. Это же желание получать, какие силы есть у него. Ни у кого нет. Только при условии, что он соединен с окружением, которое его поддерживает. И ни у кого в десятке нет ничего. Но силы объединения, они имеют бесконечность. И именно, когда они все больше и больше приближаются по ступеням вверх, то настолько все раскрывается, становится явным, что нет ничего. Мы еще думаем, что есть, мы в состоянии думать, по крайней мере, если не делать, что-то изменить. Даже, может, молитва, может быть, поручительство, что-то. Где там что-то? На каждой ступени, поднимаясь, мы видим, насколько у нас нет ничего. Буквально ничего. Раньше я думал, что, может быть, мог сделать какое-то движение, какое-то действие, что-то. Ничего. Просто нули и нули. И откуда как раз появляется подъем и силы? Из-за взаимности. От взаимности. Именно из-за того, что все нули, когда мы включаемся друг в друга, когда отдаем каждый себя поручительству, тогда получаем силу от света.
Но как мы можем прийти к такому состоянию? Каковы условия, которые требуются, чтобы прийти к решению, чтобы это было на всю нашу жизнь, чтобы это было вечным?
И это тоже можно сделать только с помощью воздействия окружения. Только за счет воздействия окружения.
Но есть все-таки воздействие окружения, есть хорошее продвижение в десятках, но чтобы прийти к решению, чтобы это было на всю жизнь, такое внутреннее решение, обязанность. Как мы приходим к такой обязанности, что с этого момента и далее, даже если упадем
во взаимности, ты можешь вместе с ними решить. Это возможно.
Что это состояние, когда мы единогласно согласились все вместе?
Единогласно означает дословно «пэйхат». Одни уста, не 10 разных уст, а одни уста приходят к такому объединению, когда можно сказать, что у них единое речение, одна фраза. Одно высказывание.
Так что же это? Как мы приходим к этому мнению, как вы показали, чтобы это было единогласно?
Должно быть разочарование от собственных сил. Должна быть вера в Рава, то, что называется. Все, что пишут у нас в книгах. Должно быть приобретение без условий, когда я соединяюсь с людьми, которых Творец мне уготовил. Нужно приготовить весь наш посыл, который у нас есть. Вообще все то, чем мы живем, когда мы приходим к состоянию, когда у нас соединенные друг с другом десятки, когда мы достигаем состояния, что по всему миру сидят люди, как мы, нам подобные. И это все, ну я не знаю, у тебя нет во всей реальности и во всех высших мирах тоже. Состояние более важного, чем это. Все, кто были из великих каббалистов, включая Раби Шимона и Баля Сулама и всех, все служат нам, чтобы мы добились успеха в объединении между собой и достигли бы реализации в десятке. Подумайте, о чем говорится. Нужно дать важность тем душам, которые трудились и сделали все, и приготовили нам это состояние. А сейчас мы маленькие, презренные. Ну, мы как младенцы на их руках. Но что-то от нас зависит. Ребенок живет потому, что естественным образом природа его вынуждает. Мы же должны самостоятельно вынудить себя, вместо того, чтобы вынуждала нас природа. Это и будет означать, что вместо пути Биито — пути Хишена. Но дать важность тому, что мы делаем, той ситуации, в которой мы находимся сейчас, вы не представляете, что происходит. Я понимаю, что маленький ребенок, откуда он знает, где он находится? Он сын царя или сын, не знаю, сапожника? Но в любом случае немножко важности нужно. Ладно, мы... Ну, еще, может, один вопрос. Да, пожалуйста. И перейдем.
Доброе утро, Рав. Почему наше развитие на самом деле не как у ребенка, который, например, начинает ходить?
Ребенок развивается, потому что природа развивает его. Просто ты со стороны видишь и знаешь, сам ребенок о себе ничего не может сказать. Я ребенок, и я развиваюсь так-то, или я развиваюсь так, он живет.
Нет, я имею в виду, например, на пути развития, когда мы поднимаемся по ступеням, когда ты, к примеру, можешь, например, прийти к состоянию самоотмены, и ребенок, который приходит к состоянию, когда он начинает ходить, он вспоминает на завтрашний день автоматически, как ходить. Мы не вспоминаем, как отменять себя или как прийти к тому же состоянию объединения, если мы добились успеха.
Почему? Я сделал один шаг в духовном. Который был в вере выше знания, а иначе не смог бы сделать этого шага. И теперь... Делаю следующий шаг, тоже веривши знаниям, то есть в отдаче выше силы получения. И в этом я делаю такое же действие в вере выше знания. И хотя и условия новые, другие, означает, что все время расту.
Но тогда что происходит? Ты снова входишь в скрытие, как будто все стерли тебе.
Верно, потому что ты идешь в духовному, ты ступаешь по духовному, не по материальному. А это другое, верно, в материальном по-другому, потому что ты здесь получаешь новые свойства, новые желания. Ты приобретаешь желание отдавать из-за желания получать, в котором ты живешь, верно. Но шаги — это шаги, те же самые шаги. Тоже приобретается опыт, и хотя он и стирается, но тем не менее что-то остается, ты увидишь. Не-не-не. Главное — не жаловаться. То, что мы не понимаем, не понимаем. Как ребенок тоже не понимает. Над ним работают, и над нами работают. Но что-то оставляют нам для того, чтобы было что-то собственное, чтобы мы достигли состояния, чтобы мы поумнели, больше действовали, управляли бы. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.